Сила воскресения Христова. Памятный стих. «А если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша. А если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша. А если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна, вы еще во грехах ваших». Первое послание Коринфянам, 15 глава, 14 и 17 тексты. Удивительно, но уже во времена Павла находились те, кто отрицал воскресение мертвых. Люди той эпохи слишком хорошо знали, что смерть делает с человеческим телом. Они видели, как плоть истлевает, высыхает и обращается в прах, пока от человека не остается почти ничего. Они понимали, многие почившие спят в могилах уже целые века. По сути, для большинства человечества состояние смерти длится гораздо дольше, чем сама жизнь. Тогда, как и сейчас, воскресение казалось невозможным, по крайней мере, если судить по-человечески. И именно этот вызов принял апостол Павел. Это был вопрос первостепенной важности. Если Иисус не воскрес, значит, Он не тот, за кого Себя выдавал. Значит, голгофская жертва была напрасной, а наши грехи так и остались неискупленными. В таком случае нам не на что надеяться, кроме вечного отчаяния. Но наш Господь воскрес, вознесся во славе и обещал вернуться, чтобы забрать нас в небесный дом. В этом уроке мы обратимся к первому посланию Коринфянам, 15 главе, где изложено учение о воскресении. Поддавшись влиянию языческой среды, некоторые коринфяне стали утверждать, будто воскресения нет. В ответ Павел провозглашает: «Победа Христа над смертью — наша единственная надежда на спасение».
Воскресенье, 16 августа. Провозглашая воскресение Христа. Павел начинает 15 главу с фундамента веры, Евангелия. Он говорит о Евангелии, которое он благовествовал коринфянам, которое они приняли, в котором утвердились и которым спасаются. Такое вступление готовит читателя к главному тезису: воскресение Христа необходимо для нашего спасения. Его победа над смертью настолько жизненно важная часть евангельской вести, что отрицать ее значит перечеркнуть саму суть христианства. Прочитайте первое послание Коринфянам, 15 главу, с 1 по 4 текст.
«Хочу пояснить вам, братья, суть благой вести, которую уже проповедовал вам и в которой, приняв ее, вы утвердились. Через эту весть спасаетесь, если остаетесь верными тому, что я возвещал вам, иначе ваша вера была с самого начала напрасной. Ведь я передал вам, как самое важное, то, что и сам принял, весть, что Христос по Писанию за грехи наши умер, и погребен был, а в третий день воскрешен, как о том в Писании и говорилось».
Евангелие от Луки, 24 главу, 44 по 47 текст.
«И сказал им: вот то, что я говорил вам, еще будучи с вами. Должно исполниться все, что написано обо мне в законе Моисея, в псалмах и у пророков. И он помог им понять Писание». «Так написано», — сказал он им, — «Мессия должен перенести страдания, умереть и на третий день воскреснуть из мертвых. И во имя его покаяния для прощения грехов должно быть проповедано всем народам, начиная от Иерусалима».
Послание к римлянам, 1 главу, с 1 по 4 текст.
Павел, Иисуса Христа раб, призванный Богом на апостольское служение и на то поставленный, чтобы возвещать его благую весть, которая давно уже обещана им через своих пророков в Святых Писаниях, весть о Сыне его, который по своей человеческой природе был из рода Давидова, а по Духу Святости определен быть Сыном Божиим во всей силе его, как было то явлено через воскресение из мертвых, весть об Иисусе Христе Господе нашим.
Что общего у этих отрывков? В первом послании Коринфянам, 15 главе, с 1 по 4 текст, Павел дает сжатое, емкое изложение своей вести. Фраза «по Писанию» ключевая. Неважно, имел ли апостол в виду конкретные ветхозаветные отрывки или Ветхий Завет в целом, он подчеркивает: смерть и воскресение Иисуса не были трагической случайностью. Это исполнение Божьих обетований, данных человечеству задолго до Голгофы. Прочитайте 1 Коринфянам, 15 главу, 2, 11 тексты.
«Через эту весть спасаетесь, если остаетесь верными тому, что я возвещал вам, иначе ваша вера была с самого начала напрасной. Не в том, однако, дело, я или они. Мы все так проповедуем, и вы так уверовали».
В этих текстах слова «проповедовать», «преподавать» и «верить» находятся рядом. Какая, по вашему мнению, связь между верой и проповедованием? Тот, кто возвещает о воскресшем Христе, должен прежде всего незыблемо верить, что его восстание из мертвых – не метафора и не красивый символ, а неоспоримый исторический факт. В этом смысле отрывок 1 послания Коринфянам, 15 глава с 5 по 8 текст, один из важнейших в Новом Завете. Павел перечисляет свидетелей, видевших Господа после его смерти. Большинство из них на момент написания послания были еще живы. По сути, апостол бросает вызов скептикам. «Если не верите мне, пойдите и спросите их сами». Он был абсолютно уверен в реальности произошедшего. Эти люди не просто слышали историю, они были очевидцами. Они стали теми, о ком говорил Иисус пред Вознесением. «Вы же свидетели сему». Какие у нас есть основания верить в воскресение Христа? И в какие вещи светские или духовные мы верим, даже если не видели их своими глазами?
Понедельник, 17 августа. Воскресший Христос — наша единственная надежда. В первом послании Коринфянам 15 главе с 9 по 19 тексты апостол Павел раскрывает всю глубину и тяжесть последствий отрицания воскресения. Без него у верующих нет надежды ни в настоящем, ни тем более в будущем. Прочитайте первое послание Коринфянам 15 глава с 9 по 19 тексты.
«Ведь я самый наименьший из апостолов, и даже не заслуживаю чести называться апостолом, потому что я преследовал Церковь Божью. Но по благодати Божьей я есть тот, кто я есть, и его благодать во мне была не напрасной. Я трудился больше, чем все остальные. Впрочем, не я, а благодать Божья, которая со мной. Не имеет значения, кто возвещает, я или они. Главное, вы поверили в то, что мы возвещаем». Скажите мне, если о Христе возвещается, что Он был воскрешен из мертвых, то как это некоторые из вас могут утверждать, что нет воскресения мертвых? Если воскресения мертвых нет, то и Христос не был воскрешен. А если Христос не воскрес, то и все, что мы возвещаем, не имеет смысла, равно как и ваша вера. Мы сами в таком случае оказываемся лжесвидетелями о Боге, так как мы засвидетельствовали о том, что Бог воскресил Христа, которого Он не воскрешал, если, конечно, мертвых вообще нельзя воскресить. Ведь если мертвых нельзя воскресить, то и Христос не был воскрешен. А если Христос не был воскрешен, то и вера ваша напрасна, и ваши грехи по-прежнему на вас. Тогда и те, кто умер во Христе, погибли. Если мы надеемся на Христа лишь в этой жизни, то мы находимся в более жалком положении, чем все прочие люди.
Согласно этому отрывку, если люди отвергают воскресение Христа, то какие негативные следствия возникают? Большинство древних язычников не верили в воскресение. В особенности это относилось к греческому миру с его дуализмом тела и души. При смерти душа, по их представлениям, отделяется от тела и улетает в обитель умерших. Павел открывает этот раздел риторическим вопросом, за которым стоит неподдельное изумление. Как некоторые из вас говорят, что нет воскресения мертвых? Для него подобное неверие немыслимо, особенно при том, что событие воскресения засвидетельствовано множеством очевидцев. Но главное — без воскресения все их упование построено на лжи, и грехи по-прежнему не прощены. Фактически Павел говорит, если нет воскресения мертвых, то первое — Христос не воскрес, второе — наша проповедь тщетна, третье — наша вера также тщетна, четвертое — мы лжесвидетели, пятое — наша вера бесполезна, шестое — мы все еще в своих грехах, и, наконец, седьмое — умершие погибли навсегда. Без воскресения и проповедь, и вера тщетны. Греческое слово «кенос», переведенное здесь как «тщетно», допускает несколько оттенков значения. Это хороший перевод, но он слишком широк. Толкователи расходятся во мнениях. Означает ли оно «пустой» в смысле отсутствия истины, ложный, отсутствие результата, безрезультатный, или отсутствие цели, напрасный, бесцельный? Каким бы ни было точное значение «кенос», в мире без воскресения вера оказывается бесполезной. Это подчеркивает другое греческое слово «матайос», которое передает следующую мысль. Если Иисус не восстал из гроба, вера не просто пуста, она бесплодна и иллюзорна, ибо наши грехи так и остались непрощенными. В таком случае мы превращаемся в лжесвидетелей, людей, которые не только вводят в заблуждение других, но и сами стали жертвами величайшего обмана. Как понять первое послание Коринфянам, 15 главу, если предположить, что мертвые сразу после смерти отправляются на небеса или в ад? Почему учение о том, что мертвые спят, так важно?
Вторник, 18 августа. Христос первенец. Если бы Иисус не был жив, любые надежды на будущее были бы лишь иллюзией. Но Христос воскрес из мертвых. Его воскресение — свершившееся историческое событие. А значит, мы можем быть уверены, все умершие во Христе воскреснут при Его пришествии. Прочитайте первое послание Коринфянам, 15 главу, с 20 по 23 текст.
«Но воистину воскрес Христос из мертвых, и это было начало. Ведь если смерть пришла в мир через человека, то и воскресение мертвых через человека. И так же, как связанные происхождением с Адамом все умирают, связанные верой со Христом все будут оживотворены. Но каждый в свой черед. Первый Христос как начаток, потом Христовы в пришествии Его».
Что означает назвать Иисуса первенцем? Конец нынешнего злого века будет ознаменован телесным воскресением тех, кто умер во Христе. Как последний Адам, Христос передаст царство Отцу, вернув ему владычество над этим миром. Подчинение Христа Богу следует понимать в свете противопоставления двух Адамов. Как истинный и совершенный Адам в плане искупления, Иисус полностью подчиняет себя воле Отца, то, чего первый Адам сделать не смог. В первом послании Коринфянам, 15 главе, с 29 по 34 текст, Павел вновь обращается к мысли о безрассудстве отрицания воскресения. Он обращается к образу крещения, которое само по себе есть символ единства верующего со Христом в Его смерти и воскресении. Отрицать реальность воскресения значит лишать это таинство всякого смысла. Вместе с тем выражение «крестятся для мертвых» по сей день вызывает трудности в понимании. Были предложены различные толкования, но лучше всего понимать это выражение как указание на решение некоторых людей принять крещение, чтобы при воскресении воссоединиться с умершими близкими. Это также могло означать, что решение креститься было ответом на примерную жизнь тех, кто умер во Христе. В этом случае речь идет о людях, крестившихся не вместо мертвых, а ради мертвых, то есть под их влиянием. Далее Павел указывает на еще одно следствие. Рисковать жизнью ради проповеди было бы лишено всякого смысла, если бы воскресение не существовало. В таком случае куда логичнее было бы наслаждаться удовольствиями этого мира. Размышляйте над словами Павла во втором послании Тимофея, 1 главе, 12 тексте.
«Зато и оказался я в нынешнем моем положении. Но не стыжусь этого, ибо знаю, в кого уверовал. И нет у меня сомнений в том, что дело, веренное мне, надежно будет сохранено им до великого дня того».
Как он мог быть так уверен в будущем? Как можем быть уверены мы?
Среда, 19 августа. Тело воскресения. В первом послании Коринфянам, 15 главе, с 35 по 39 тексты, Павел переходит к краткому рассуждению о воскресшем теле. Он открывает этот раздел двумя вопросами. Как воскреснут мертвые? И в каком теле придут? Ответы на них содержатся в стихах с 36 по 49. Прочитайте первое послание Коринфянам, 15 глава, с 36 по 41 тексты.
Спрашивать об этом неразумно, ведь каждому семени для того, чтобы прорасти, надо сначала умереть. Когда ты сеешь, ты же сеешь не само растение, а лишь семя, пшеничное или какое-либо другое, а Бог по своему усмотрению дает ему тело, каждому семени свое. Не все тела одинаковы, у людей не такое тело, как у зверей не такое, как у птиц, а у птиц не такое, как у рыб. Есть тела небесные и тела земные. У небесных тел своя красота, и у земных тел своя. У солнца тоже свое сияние, у луны свое, у звезд свое. Звезды, в свою очередь, тоже отличаются по яркости друг от друга.
Как этот отрывок отвечает на вопросы, заданные в 35 стихе? Для объяснения того, что происходит при воскресении, Павел прибегает к трем аналогиям. Первое. Тело подобно семени, которое должно сначала умереть, перестать быть семенем, чтобы чудесным образом стать растением. Урок очевиден. Воскресение есть чудо Божье. Вторая. В нынешнем мире Бог предусмотрел различные виды тел для животных и людей, каждая приспособлена к своей среде обитания. Так и наши новые тела будут соответствовать условиям небесного мира. Третье — о славном теле развивает эту мысль далее. Слава воскресшего тела безмерно превосходит славу нашего нынешнего, земного и падшего тела. Ту же идею можно рассмотреть через четыре противопоставления между земным и воскресшим телом. Первое — земное, тленное, немощное и душевное. Второе — небесное, нетленное, сильное и духовное. Однако это не означает полного разрыва между ними. Употребляя греческое слово «сома» — «тело», применительно и к погребенному, и к воскресшему телу, Павел указывает на их преемственность. Вместе с тем четыре противопоставления обнажают и принципиальное различие. Наши новые тела не будут похожи на те разрушающиеся тела, которые мы носим сейчас. И слава Господу за это. Важно отметить, называя воскресшее тело духовным, Павел отнюдь не имеет в виду бестелесное существование. В другом месте он прямо говорит, что Иисус уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу его. У нас будут подлинные тела, но не знающие ни износа, ни старения. Нам, привыкшим к увяданию, болезням и смерти, трудно вообразить себе иное, но именно это обещано нам во Христе Иисусе. Как уверенность в грядущем преображении тела помогает нам стойко переносить нынешние физические ограничения.
Четверг, 20 августа. Окончательная победа над смертью. Прочитайте первое послание Коринфянам, 15 главу, с 54 по 57 текст.
«Когда же тленное это облечется в нетление, и смертное это в бессмертие, сбудется сказанное в Писании. Поглощена смерть победою. Смерть, где твоя победа? Где твое жало, смерть? Жало ведь смерти грех, и сила его от закона. Но Богу благодарение. Через Господа нашего Иисуса Христа Он дарует нам победу».
Что этот отрывок говорит нам о нашей окончательной победе над смертью? Многие читатели усматривают здесь защиту идеи бестелесного существования на небесах. Однако текст говорит об ином. Параллелизм 50 стиха обнаруживает, что плоть и кровь соответствуют тлению, а Царствие Божие — нетлению. Как и в стихах с 42 по 49, Павел противопоставляет здесь нынешнее тело воскресшему. Погребенное тело отмечено тлением и смертностью, воскресшее — нетлением и бессмертием. Иными словами, апостол утверждает, наши тела должны претерпеть коренное преображение, чтобы унаследовать небеса. Павел употребляет понятие тления и смертности как обозначение нашей греховной природы. В иудейских писаниях плоть и кровь — это устойчивая идиома, указывающая на падшее человечество. Именно поэтому при его возвращении наши тела должны быть преображены и очищены от всякого несовершенства. Лишь когда наша греховная природа будет упразднена, и мы сподобимся прославления, исполнится пророчество, поглощена смерть победою. Тогда прозвучит этот дерзновенный гимн торжества. «Смерть, где же твое жало? Ад, где же твоя победа?» И все это совершится при втором пришествии Христа. Что лично для вас означает весть и вера в воскресение Христа? Вдумайтесь. Мы закрываем глаза в смерти. И следующее, что осознаем, второе — пришествие Иисуса, воскрешающего нас из мертвых. Сколько бы времени ни прошло, пусть даже тысячи лет, для умершего во Христе это будет вдруг, во мгновение ока. При последней трубе, ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся. Кто из нас не ощущал, как стремительно уходит жизнь? Для нашего личного восприятия второе пришествие наступит столь же мгновенно. Быть может, первой мыслью при встрече с Господом будет «Ты вправду пришел скоро». Как это осознание помогает нам принять то, что кажется нам его промедлением?
Пятница, 21 августа. Для дальнейшего исследования. Прочитайте в книге Эллен Уайт «Великая борьба» главу «Избавление народа Божьего». Божественность Христа — это гарантия вечной жизни верующего в Него. «Верующий в Меня, — сказал Иисус, — если и умрет, оживет, и всякий живущий и верующий в Меня не умрет вовек. Веришь ли сему?» В этих словах Христос имел в виду время своего второго пришествия. «Тогда умершие праведники восстанут нетленными, а живые праведники будут взяты на небо, не увидев смерти». Чудо, которое готов был совершить Христос, воскресив Лазаря из мертвых, должно было знаменовать воскресение всех умерших праведников. Земля сильно поколебалась, когда глаз Сына Божьего пробудил спящих во прахе святых. Они откликнулись на призыв и вышли из могил облеченными в славное бессмертие, восклицая: «Победа! Победа над смертью и могилой! Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа?» Затем оставшиеся в живых и воскресшие святые возвысили голоса в долгом восторженном кличе победы. Те, кто сошел в могилу, неся на себе отпечаток болезни и смерти, восстали из праха нетленными, здоровыми и сильными. Святые, оставшиеся в живых, изменились вдруг во мгновение ока и вместе с воскресшими были восхищены в сретении Господу на воздухе. О, какая славная встреча! Друзья, которых разлучила смерть, снова соединились, чтобы никогда больше не разлучаться. Вопросы для обсуждения. Первый. Поразмышляйте о тех, кто был очевидцем воскресения Христа. Как мы, живущие почти 2000 лет спустя, можем быть свидетелями Его воскресения? Второй. Воскресение Христа — неотъемлемая часть евангельской вести. Без Него провозглашение смерти Христа лишилось бы всякого смысла. Да и сама его смерть утратила бы свое значение. Почему? Что ваш ответ открывает о силе воскресения? Третий. Вдумайтесь в слова Павла. «Станем есть и пить, ибо завтра умрем». В чем суть этого высказывания? Четвертый. Обсудите в группе учения о состоянии мертвых. Почему первое послание Коринфянам 15 глава теряет всякий смысл, если спасенные сразу после смерти оказываются на небесах?